говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. В центре Киева продолжается бессрочная акция сторонников евроинтеграции Украины. В Москве продолжается судебный процесс по делу о нападении на художественного руководителя балета Большого театра Сергея Филина. Президент России Владимир Путин сегодня посетит Ватикан и встретится с Папой Римским Франциском. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в Киеве и других городах Украины продолжаются акции протеста с требованием к властям подписать на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе, который пройдет 28-29 ноября, соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Власти грозят уголовной ответственностью активистам, которые пикетируют здание украинского правительства. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
На минувшей неделе правительство приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. За срыв евроинтеграции на митингах в разных городах страны украинцы грозят отставкой правительству и импичментом президенту. Уже второй день демонстранты пикетируют здание правительства. Утром в понедельник здесь произошла очередная потасовка с милицейским спецназом. Требовать отставки правительства пришли около 1000 участников Евромайдана. Когда они попытались снести ограждение, спецназ применил слезоточивый газ. Милиция открыла 2 уголовных производства по фактам повреждения шлагбаума и нанесения телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов. Задержан член праворадикальной партии «Свобода» Александр Свиридовский, которому спецназовцы сломали руку. В воскресенье впервые со времени оранжевой революции украинцы так массово вышли на акцию в центре Киева за европейский выбор Украины. По разным данным, в ней участвовали от 50 до 120 тысяч человек. И в этот раз не по призыву политиков, а в основном люди собирались, договорившись через социальные сети. Со сцены киевского Евромайдана выступали не только политики, но и журналисты. Среди них был и Мустафа Найем. Он убежден, что Евромайдан превратится в общегражданскую, а не оппозиционную акцию.
Если вы посмотрели вчера, сколько людей пришло на площадь, то есть на Европейскую площадь, увидели бы, что большинство людей без партийных знамен. И что касается партийных людей, людей, которых собирала партия, их достаточно немного. Второй момент, что еще до того, как начался этот митинг, было всем очевидно, что партийные знамена будут убивать этот митинг. Не потому, что люди там ненавидят какие-то конкретные партии, а просто потому, что это другая история. И неудивительно, что оппозиции, которые подарили, действительно подарили повод и идею, которая может объединить их в первую очередь, даже не страну, а вот именно их оппозиционные партии, вместо того, чтобы поднять единую символику, разобщили это вот на 3 партии. Но, с другой стороны, да, действительно, нужно признать, что и без партии это было бы невозможно. Без организации, без всего, что там сейчас происходит. Это тоже правда. Поэтому мне кажется, что в любом случае, рано или поздно, это приведет к тому, что это будет общегражданская акция, потому что это не последнее то, что происходит. И оппозиция вынуждена будет признать, что это общегражданская акция, а не акция там батькивщины, удара или свободы, или объединенной оппозиции.
Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что Евромайдан уже можно назвать общеукраинским гражданским протестом.
Общегражданский Майдан, Майдан общегражданского протеста, принуждение украинской власти к подписанию соглашения об ассоциации зоны свободной торговли и принуждение к тому, чтобы она не подписала соглашение о членстве в таможенном союзе. Поэтому это Майдан против таможенного союза, это Майдан за то, чтобы двигаться от России, путинской России подальше. И Майдан за то, чтобы Украина быстрее двигалась в Европу. Судьба Майдана сегодня уже не в руках украинской власти, а в руках людей. Вот люди показали, что они хотят, чтобы Украина была европейской, а не евразийской, чтобы она была в Европейском Союзе. Вчерашний Майдан – это фактически победа европейской идеи в Украине, поражение идеи евразийской интеграции Украины.
На Европейской площади сейчас установлены 15 армейских палаток. До завершения саммита Восточного партнерства в Вильнюсе здесь будут собираться, как отмечают организаторы палаточного городка, тысячи сторонников евроинтеграции Украины. Между тем, газета «Коммерсант Украина», ссылаясь на заявление премьер-министра страны Николая Азарова, сообщила, что Москва уже пообещала Киеву возобновить переговоры по пересмотру газового контракта 2009 года. Отмена этих контрактов официальный Киев добивается уже более 3 лет.
Думаю, без вступления в таможенный союз это невозможно для России. А давать Украине скидку европейской Украине Путин не собирается. Поэтому если украинской власти получится получить скидку, пересмотреть контракт и в то же время подписать соглашение об ассоциации в зоне свободной торговли, ну я буду аплодировать тогда. Но вряд ли получится и то, и другое. С контрактом газовым надо было раньше. А вот переиграла. Переиграла Россия здесь. Слишком она долго играла на повышение ставок. Слишком долго играл Янукович тоже, повышая ставки. Они слишком долго играли в этот покер политический. А украинское общество не выдержало. И вышло на улицу и потребовало, чтобы прекратить этот покер и без всяких, так сказать, карточных резонов, без этой игры, повышения ставок и блефа, просто двигаться в Европу, подписывать ассоциацию с Европейским Союзом.
Говорил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Политический кризис на Украине вызывает в стране живую общественную дискуссию, в том числе довольно много говорят о сходстве новой кампании протестов с событиями 9-летней давности, вошедшими в историю как «Оранжевая революция». Собеседник моего коллеги Андрея Шарова, киевский блогер и телекритик, главный редактор издания проекта «Телекритика» Наталья Лихачева.
Оранжевая революция сейчас в любом случае невозможна. Нет таких политиков, ради которых люди бы готовы были бы сутками и неделями выходить на площади и на улицы. Речь шла о том, чтобы массовыми акциями, инициаторами которых были прежде всего гражданские активисты, а не политики, вынудить Януковича и правительство Азарова не отказываться от подписания соглашения в Вильнюсе. С одной стороны, произошло то, на что все-таки очень хотелось надеяться, но мало кто верил в выход такого количества людей на улицы Киева. Более того, нам известно, что огромное количество маршрутных автобусов милиция задерживала, останавливала и не пускала в Киев. То есть на самом деле людей было бы еще больше, если бы пустили всех желающих. Но с другой стороны, конечно, та риторика, с которой выступают политики, которые в очередной раз оказались не готовы к массовому такому энтузиазму. Она внушает некоторые опасения, и то, что есть стремление радикализировать преждевременно, на мой взгляд, лозунги и те месседжи, с которыми люди готовы выходить на улицы, ну, это опасно провокациями со стороны власти.
Кто составляет или кто может составить мотор вот этих новых украинских протестов? Это какие-то политические партии, «Свобода», скажем, или «Удар» Виталия Кличко, или есть какое-то широкое гражданское движение, или просто людей, которые считают выбор власти всей стороны неверным?
Начиналось с гражданского движения, и я думаю, что прежде всего эти люди готовы действительно протестовать и требовать от нынешней власти подписания соглашения об Евроассоциации. Но подключились политики, причем подключились не с хорошей стороны, на мой взгляд. Я вчера написала, что на самом деле в этой ситуации у политиков было только три задачи. Это организация массовых акций, потому что за ними стоят организованные политические силы. Это защита людей от провокаций. И самим не лезть на трибуну, да, потому что те лозунги, с которыми они идут на трибуну, они преследуют прежде всего их электоральные цели, а не европейскую интеграцию. Наиболее адекватно, конечно, среди всех политических сил выглядит «Удар» Кличка. Если у политиков хватит все-таки мужества и ума поддержать прежде всего гражданские акции и отойти на второй план, тогда, я думаю, у Украины будет возможность вырастить новых лидеров. Со старыми лидерами Украине уже некуда двигаться. По сути, кроме Виталия Кличко и кроме Юлии Тимошенко, которая в тюрьме, я боюсь, что будет надолго лишена возможности участия в политической борьбе, адекватных политиков в Украине очень мало.
Что, по вашему мнению, может заставить Януковича и Азарова отказаться от уже принятого решения, от того, что посулила им Москва, и вдруг вернуться к серьезным переговорам с Европейским Союзом об ассоциации? Что должно произойти?
Должно было бы произойти то, что, в принципе, происходило вчера. Но без радикализации, без внесения в порыв тысяч людей электоральных лозунгов в выборах уже президентских в 2015 году, без этих месседжей «Ван Дугетти», без импичмента. Ну, то есть на Януковича не нужно было давить с точки зрения избирательной борьбы, уже фальстарт вступили, я считаю, оппозиционные политики. На него нужно было давить с точки зрения граждан страны, которые хотят Европу. Они не хотят оставаться в той Украине, которая она сейчас есть, нереформированная, полусоветская и болтающийся между Западом и Россией. А вот это надо было прежде всего поддерживать. Януковича могла бы вынудить именно такая политическая и гражданская активность, которая бы заставляла, вынуждала, требовала бы от него, как гаранта, кстати, наших прав, защиту наших свобод, прав на хорошую, на нормальную учебу, на нормальную зарплату и так далее.
Часть населения Украины, судя по всему, все-таки воспринимает всерьез и аргументацию правительства украинского, и требования Путина, объяснения Путина о причинах, по которым Москва ведет себя именно так, как ведет. Насколько велика эта часть украинских граждан, которые склонны воспринимать эту аргументацию?
Думаю, что очень большая часть населения склонна воспринимать аргументацию именно Путина и Москвы, но я думаю, что достаточная часть населения согласна с бизнесом украинским и с нашими политиками, которые объясняют сейчас вот отступление от соглашения с Европой тем, что не готова наша промышленность к блокаде российской, что у нас будет много потерь рабочих мест, что на западные рынки мы не готовы выходить со своей продукцией и так далее. Я думаю, что население больше вот эту вот риторику воспринимает. И какая-то часть правды в этом есть, но другое дело, что это все равно полуправда. И самое печальное то, что такое положение экономики страны, ведь, собственно говоря, сами представители крупного бизнеса виноваты, они не реформировали экономику. И сейчас, когда представители крупных заводов, собственники этих заводов обогащались за счет людей, собственно говоря, не реформируя, не модернизируя производство, то видишь, насколько они лицемерны в этих своих обращениях к президенту. Они думают прежде всего о своей выгоде.
9 лет назад, когда у вас происходила там оранжевая революция, многие из тех, кто хотел адекватной и более-менее честной информации о ситуации на Украине, смотрели 5-й телевизионный канал киевский. Вопрос к вам как телекритику. Что сейчас смотреть?
Очень много было заходов недавно, буквально в эти дни, вышедшего в эфир громадского молоня, так называемого. Это, ну, так называемое, не в том смысле, что я плохо к ним отношусь, а в том смысле, что это не настоящее общественное вещание, а это интернет-проект, но созданный журналистами, которые верны демократическим ценностям. Но, конечно, пока что еще они очень маломощны для того, чтобы обеспечить круглосуточно такой объективной, более-менее и разносторонней главной информации. Вчера я смотрела итоговые выпуски нескольких каналов, то практически все телеканалы более-менее полно информировали своих зрителей о том, что происходило и на улицах, и в кабинетах власти. Насколько это продлится долго, мне трудно сказать. Но пока что, судя по той ситуации, которая была в телевидении Украины, то, конечно, 5-й канал все равно остается таким одним из наименее заангажированных той или иной стороной, и они дают наиболее плюралистичную картинку.
Говорила киевский блогер и телекритик Наталья Лихачева. С ней беседовал мой коллега Андрей Шары. В преддверии саммита Восточного партнерства в Вильнюсе возобновились и переговоры между Арменией и Азербайджаном по урегулированию ситуации вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Поскольку президенты Серж Саргсян и Ильхам Алиев сели за стол переговоров впервые за почти 2 года, это можно расценивать как сдвиг в отношении обеих сторон к конфликту. Его урегулирование очень заинтересованы страны Евросоюза, так как без решения территориальных споров невозможна дальнейшая интеграция в ЕС. Хотя ни в Баку, ни в Ереване эта интеграция пока не придают большого значения. В сентябре этого года Армения отказалась от подписания договора об ассоциированном членстве с ЕС, а Азербайджан на грядущем саммите подпишет лишь соглашение об упрощении визового режима. О причинах, сдерживающих сближение стран Закавказья с Евросоюзом, рассказывает моя коллега Александра Вагнер.
От встречи президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева в Вене, организованной Минской группой ОБСЕ, многого не ждали. Она проходила за закрытыми дверями, и этот формат переговоров скорее предполагает предварительную подготовку к мирному урегулированию. Но встреча состоялась накануне саммита «Восточное партнерство» – проекта сотрудничества Евросоюза с 6 странами бывшего СССР. Азербайджан, который планирует на этом саммите подписать с Евросоюзом договор об упрощении визового режима, таким образом демонстрируют свою готовность к дальнейшему диалогу. По мнению Натига Джафарли, азербайджанского политолога и соучредителя общественного движения «Республиканская альтернатива», почти 2-летний перерыв в переговорах между Арменией и Азербайджаном вызывал беспокойство в Европейском Союзе и в странах, которые входят в Минскую группу ОБСЕ по урегулированию конфликта. Однако новые принципы будущего перемирия пока не выработаны.
И Азербайджан, Армения, европейские структуры и Россия хотели хотя бы начать сам процесс, сам переговор. мирный процесс. Не думаю, что это приведет к какому-то конкретному соглашению.
Мадридские принципы, которые были разработаны в 2007 году, они практически были переработаны через 2 года. Существуют ли какие-то новые принципы, которые выработаны организаторами встречи Минской группы ОБСЕ?
Были заявления со стороны американского сопредседателя Минской группы о том, что были разработаны некоторые новые предложения, но я не думаю, что эти новые предложения в корне отличаются от тех мадридских принципов, которые были выработаны несколько лет назад. Мадридские принципы в основном это поэтапный план регулирования конфликта. Сперва безоговорочно должны все войска выйти из оккупированных 7 районов вокруг Нагорного Карабаха, который Армения считает буферной зоной. Потом на втором этапе должно быть возвращено азербайджанское население Нагорного Карабаха, которые были изгнаны из своих земель. После этого должен быть референдум о статусе Нагорного Карабаха, но был неопределенный момент в том, что по азербайджанской конституции не имеет права отдельная часть страны провести референдум. Референдум может быть только на территории всей страны. То есть вот эти юридические моменты не были согласованы годами, и не думаю, что в этих вопросах будет существенное продвижение.
Азербайджанские военные 16 ноября, практически за 3 дня до начала вот этой встречи, начали обстрел гражданских автомобилей на дороге приграничного села армянского. Означает ли это, что, несмотря на переговоры на высшем уровне, ситуация нестабильная и может в любой момент перерасти в новый конфликт?
Такие локальные конфликты, локальные перестрелки в течение 20 лет после прекращения Бишкекского протокола практически ежедневно повторяются. Но некоторые попадают на страницы СМИ, некоторые настолько это уже рутинные вещи, что вообще не обращают на это внимания. Но тот инцидент, о котором вы упомянули, попали в СМИ из-за того, что ожидалась встреча президентов Азербайджана и Армении, и это было накануне Вильнюсского саммита. Естественно, ситуация в регионе взрывоопасная, и 20 лет нет продвижения в этом вопросе. И из-за того, что стороны не хотят уступить друг другу, из-за того, что мировые центры силы имеют свое видение решения этого конфликта, свои интересы, в том числе и Россия имеет свои огромные интересы, и с помощью этого конфликта манипулируют властями и в Азербайджане, и в Армении.
А почему встреча президентов Армении и Азербайджана состоялась накануне саммита Восточного партнерства, а не во время его проведения? Ведь осталось, на самом деле, всего несколько дней до начала саммита.
Азербайджан и Армения в разной степени будут участвовать в данном саммите. Из-за того, что Армения изначально объявила о том, что она присоединиться к таможенному союзу, отношения между ЕС и Арменией пошли на убыль. Азербайджан – единственная ясность упрощения визового режима со странами ЕС. То есть разные уровни отношений.
Ожидается, что в Вильнюсе будет подписано соглашение об упрощении визового режима с Азербайджаном, о котором вы уже упомянули. А какие вообще перспективы подписания, скажем, договора об ассоциации между Азербайджаном и ЕС?
Азербайджанское правительство не готово к полномасштабному сотрудничеству в этом вопросе со странами ЕС, потому что этот договор включает в себя некоторые обязательства по тем щепетильным вопросам, которые азербайджанское правительство очень ревностно относится. Это касается и прав человека, и выборного процесса. И поэтому думаю, что в Вильнюсском саммите Азербайджан подпишет только визовые соглашения, а остальные пакет документов попытается максимально отложить на другое время. Азербайджанские власти не хотят раздражать своим поведением и Россию тоже, которая категорически против того, что страны ближнего зарубежья подписывали пакет документов. Все события, которые происходят между Россией и Украиной, тому прекрасное доказательство.
Это было мнение Натига Джафарли, азербайджанского политолога и соучредителя общественного движения «Республиканская альтернатива». Директор Института «Кавказ» Сергей Минасян считает, что представители Армении не собираются использовать саммит Восточного партнерства для дополнительного обсуждения, связанного с Карабахским конфликтом. В сентябре этого года Армения отказалась подписать соглашение об ассоциации с ЕС и объявила о намерении стать членом таможенного союза. Таким образом, 4-летние переговоры Еревана и Брюсселя окончились ничем. В то же время Минасян уверен, Армения постарается окончательно не хоронить возможность получить членство в Евросоюзе.
Я думаю, что причина решения Армении поменять вектор своей интеграции или сделать политическое решение о вступлении в таможенный союз вполне очевидно. Это очень навязчивая, мягко говоря, давления со стороны России. Армения, видимо, в этом вопросе не является исключением. Я думаю, что окончательный формат договоренности между Арменией и Европейским Союзом будут решаться буквально в течение вот этих ближайших дней, потому что непонятно, какова будет судьба договора об ассоциации с Украиной. От этого будет зависеть весь формат Вильнюсского саммита. Одно ясно, что Армения будет пытаться сохранять баланс и будет пытаться уравновешивать процесс переговоров с таможенным союзом, как минимум с сохранением уже имеющегося формата сотрудничества с Европейским союзом. Уже после объявленного 3 сентября решения Армении мы видели некоторые положительные шаги в отношениях Армении и Европейского союза. В частности, Европейским парламентом были ратифицированы некоторые документы, связанные с облегчением визового режима, которые, я считаю, были достаточно положительным сигналом со стороны Европейского союза, что Европейский союз готов продолжать с Арменией процесс сотрудничества.
Вы упомянули, что Армения отказалась подписывать соглашение об ассоциации с ЕС из-за давления со стороны России. Неужели это влияние, оно настолько сильно, что Армения способна отказаться от довольно выгодного сотрудничества и большого рынка сбыта своих товаров в странах Европейского Союза только лишь из-за того, что Россия оказывает какое-то давление?
В первую очередь, давление в сфере безопасности. Армения находится в состоянии неурегулированного вооруженного конфликта с Азербайджаном. Вокруг конфликта происходит гонка вооружений. С одной стороны, Азербайджан ее инициирует с помощью своих энергоресурсов, за счет этого покупая дорогостоящее вооружение и военную технику. Для Армении элементом поддержания военного баланса в конфликте с Азербайджаном являются в том числе льготные или бесплатные поставки компенсирующих вооружений со стороны России. Соответственно, позиция России в этом вопросе для Армении очень важна с учетом соображений безопасности. Армения также достаточно зависима в плане поставки газа из России. И в конце концов, я думаю, что если даже сравнивать Армению, например, с той же самой Украиной, где мы видим, что те же самые попытки давления с Россией вроде бы дают какие-то результаты, то я думаю, что Армения, которая в разы меньше по своим параметрам, по своим возможностям, чем та же самая Украина, ей намного сложнее было бы противопоставлять себя России.
По мнению директора Института «Кавказ» Сергея Минасяна, в случае, если будет урегулирован Карабахский конфликт, Армения может снова вернуться за стол переговоров с Брюсселем об ассоциированном членстве. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. В Мещанском суде Москвы сегодня продолжается допрос солиста Большого театра Павла Дмитриченко, которого обвиняют по делу о нападении на художественного руководителя Сергея Филина. Ранее Дмитриченко не признал свою вину и заявил о коррупции в Большом театре. Суд также запланировал на сегодня допрос бывшего премьера Большого театра Николая Цискоридзе. Сообщается, что он уже прибыл в зал суда. После нападения на Сергея Филина руководство Большого театра в заявлениях в средствах массовой информации отзывалось о Цискоридзе как о главном подозреваемом. И Дмитриченко, и Цискоридзе известны критикой происходящего в Большом театре, неоднозначной реконструкцией, когда счетная палата констатировала хищение, и несправедливым распределением грантов артистам руководством. Дмитриченко грозит до 10 лет лишения свободы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Бывший премьер балета Большого театра Николай Цискоридзе поначалу был главным неофициальным подозреваемым в нападении на худрука Сергея Филина. Во всяком случае, пресс-служба театра вменяла Цискоридзе создание нервозной обстановки в коллективе, которая могла спровоцировать кого-то на нападение. Цискоридзе годами не разговаривал с Сергеем Филиным, а ранее неоднократно и резко критиковал реставрацию Большого театра. Цискоридзе был допрошен следствием, однако в итоге подозреваемым оказался не он. Напомню, поздно вечером 17 января этого года на Сергея Филина было совершено дерзкое нападение. Неизвестный плеснул ему в лицо кислотой. Сергей Филин перенес многочисленные операции, чтобы восстановить зрение, в том числе в Германии, и в сентябре вернулся на работу в Большой театр. Следствие установило, что некто Юрий Заруцкий звонил от дома Филина сына Павлу Дмитриченко, солисту балета. Позже следствие обратило внимание на еще одного телефонного собеседника Заруцкого, Андрея Липатова. Все трое, Дмитриченко, Липатов и Заруцкий, были задержаны и поначалу дали признательные показания. Троим подсудимым, Павлу Дмитриченко, Юрию Заруцкому и Андрею Липатову, предъявлены обвинения по части 3 статьи 111 Уголовного кодекса «Нанесение тяжких телесных повреждений по предварительному сговору». Из всех обвиняемых на процессе в Мещанском суде только Юрий Заруцкий признал свою вину. Он заявил, что действительно напал на Филина и плеснул ему в лицо кислотой, но, по его словам, никакого сговора с Павлом Дмитриченко и Андреем Липатовым у него не было. Павел Дмитриченко не признал свою вину на начавшемся процессе. Он заявил, что доказательств вины у суда нет. Обвиняемый также указал на то, что следствие исказило его первоначальные признательные показания. Ранее на этапе следствия Павел Дмитриченко заявил, что из-за творческих разногласий фактически согласился на предложение Юрия Заруцкого ударить Сергея Филина, но и только. А кислота – это уже была собственная инициатива Заруцкого, говорит Павел Дмитриченко.
Я действительно искренне рад тому, что Сергей Филин вернется к работе в Большом театре в середине сентября. Спасибо всем тем медикам, всем тем врачам, которые помогли ему перенести такое тяжелейшее испытание, вызванное неподающейся человеческой оценкой и вместе с Сергеем Заруцкого, к сожалению, с которым я был знаком. Я могу однозначно утверждать, что у меня нет и не было никакой неприязни к Сергею Филину, и которая могла бы послужить основой для таких жестоких действий. Напряженность отношений между нами можно объяснить только теми творческими разногласиями, которые были, есть и будут для творческого коллектива. Как художественному руководителю у меня к Сергею был вопрос. Какие вопросы были не только у меня одного? Но как бы ни складывались эти творческие разногласия, фактически на таком бытовом уровне, они не могут служить основой для обвинения меня в том, что я совершил это преступление и в служебной деятельности Сергея Филина. То, что я сделал, я искренне раскаялся, а именно я фактически согласился за русским, который предложил ударить Сергея, то есть нанести побои.
На последнем заседании 22 ноября Павел Дмитриченко заявил о манипуляциях с грантами для артистов, которые распределялись при участии Сергея Филина. Напомню, незадолго до нападения Дмитриченко пытался возглавить профсоюз Большого театра. Какое-то время одним из профсоюзов руководил сам Сергей Филин, будучи в то же время худруком. Дмитриченко в итоге удалось войти в комиссию по распределению грантов. И ведущий солист обнаружил, что двум артистам, которые были приняты в Большой театр осенью, тем не менее были расписаны гранты за лето. Дмитриченко добился пересмотра этого решение. Сам Сергей Филин выступил в суде единственный раз 6 ноября. Он заявил, что никогда не распределял роли и гранты артистам несправедливо и что никогда не вступал в интимную связь с балеринами, которые хотели получить продвижение по службе. Сергей Филин заявил, что никого не прощает за совершенное преступление.
Был потрясающий вечер. Была невероятная тишина. Падал крупный, красивый, белый снег. И я потихонечку направился в сторону своего подъезда. Позади меня раздались шаги, это был бег, и человек, ну, был похож или на рабочего, или на спортсмена, но выглядел довольно подозрительно. Этот человек встал в метрах 4-5 от меня, около автомобилей, которые были припаркованы в арке, и он стоял спиной ко мне и что-то очень суетно делал. Он производил какие-то манипуляции. В принципе, я обратил на него внимание, но подумал тогда, может быть, он хочет справить нужду, может быть, он хочет открыть автомобиль. Я не знаю, что. Но подозрение у меня вызвало второй раз, когда я дважды набрал цифры своей калитки, и эта калитка не открылась. Она не открылась ни первый, ни второй раз. И когда я повернулся направо, то напротив меня уже стоял тот самый человек. Но вдруг я почувствовал жидкость на своем лице. Этот человек выплеснул мне лицо, и, как выяснилось впоследствии, это была кислота. Я сразу почувствовал очень сильную боль. Прежде всего, это была боль в глазах, потому что глаза сразу помутнели, и, конечно же, мое зрение сразу же тут же начало пропадать. Это ужас, о котором я больше не хотел бы говорить, потому что об этом говорить очень тяжело.
Сегодня Николай Цискоридзе выступит в качестве свидетеля защиты на процессе Павла Дмитриченко. Как Цискоридзе ранее говорил радио «Свобода», он выступает за то, чтобы Дмитриченко получил не очень большой срок, поскольку Сергей Филин получил не такие уж серьезные повреждения. Анжелина Воронцова, бывшая солистка балета и гражданская жена Дмитриченко, заявила радио «Свобода», что следователь озвучил ей срок для Павла Дмитриченко уже на этапе следствия – 8-10 лет лишения свободы. Адвокат Дмитриченко Кириченко Сергей Кадыров на одном из заседаний заявил об избиении его подзащитного конвоирами в суде и направил соответствующее заявление в Следственный комитет. Сам Дмитриченко в письме на радио «Свобода» написал, что его били в наручниках, и после этого у него пустилась почка. В социальных сетях созданы группы поддержки Павла Дмитриченко. Большой скандал спровоцировала публикация в «Известиях» интервью американской актрисы Джой Вамак. Она рассказала, что руководство Большого театра вымогало с нее $10 000 за продвижение в балете. Из-за происшествия с кислотой репутации Большого театра был нанесен грандиозный урон. Британский хореограф Оуэн МакГрегор из-за этого отказался ставить Большом уже запланированную «Весну священную». В июле своего поста лишился генеральный директор Большого театра Анатолий Иксанов. На его место был назначен Владимир Урин. Всего за несколько дней до собственного увольнения Иксанов уволил знаменитого премьера балета Николая Цискоридзе. Недавно Цискоридзе был назначен исполняющим обязанности ректора Академии русского балета имени Агриппины Вагановой. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается программа «Время свободы». Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. Достигнутое в минувшие выходные в Женеве соглашение шестерки с Ираном, по которому Тегеран отказался от обогащения урана и наращивания мощностей своей ядерной программы в обмен на облегчение санкций со стороны США и ЕС, вызвало неоднозначную реакцию в США. Некоторые политики и эксперты называют это соглашение важным первым шагом в направлении нормализации отношений Ирана с международным сообществом. Другие считают Женевское соглашение исторической ошибкой и признаком слабости Запада. Скептически к соглашению относятся многие американские законодатели, которые обещают добиваться ужесточения санкций против Ирана. Причем, как сообщает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский, среди этих политиков представители как республиканской, так и демократической партии.
Не успел Белый дом сообщить о подписании в Женеве соглашения с Ираном, как в Вашингтоне по этому поводу начались раздаваться скептические заявления. Если это соглашение не предусматривает демонтаж иранских центрифуг, то мы ничего не достигли, молниеносно написал в Твиттере влиятельный и консервативно настроенный сенатор из штата Южная Каролина Линдзи Грэм. С аналогичным заявлением выступил сенатор-республиканец из Иллинойса Марк Кирк, назвавший уступки, на которые пошел Иран, косметическими. Член Палаты представителей из Флориды Ильяна Рос Лейтинен охарактеризовала сделку с Ираном как фундаментально недостаточную. По мнению Рос Лейтинен, эта сделка сохраняет иранскую ядерную инфраструктуру и одновременно с этим ослабляет санкции, которые сложно будет восстановить. Мнение республиканцев относительно сделки с Ираном разделяют некоторые представители демократической партии, которой принадлежит президент Обама. Среди них лидер демократического меньшинства в Палате представителей Стэнни Хуэр, который назвал сделку с Ираном лишь незначительным шагом вперед и заявил в интервью телекомпании CBS, что верить Ирану нельзя. Конгрессмен-демократ из Нью-Йорка Элиот Энгел, который в Палате представителей является членом Комитета по международным отношениям, считает, что соглашение с Ираном не является достаточно далеко идущим. Я сказал, Энгел, выступая в программе телекомпании CNN, разочарован тем, что Ирану все еще будет позволено обогащать уран, по мере того, как переговорный процесс продолжается. На мой взгляд, запрет на обогащение урана и демонтаж центрифуг должны были быть условиями для любых переговоров с Ираном. Конгрессмен Энгел считает, что без угрозы более жестких санкций Иран вообще никогда не сел бы за стол переговоров. Он напомнил, что в июне этого года Палата представителей приняла законопроект, призывающий к ужесточению режима санкций. «Добиться чего бы то ни было от Ирана, обращаясь с ним мягко, нельзя», — сказал он. Еще перед началом последнего раунда переговоров шестерки с Ираном о необходимости ужесточения санкций говорили и в Сенате США. Судя по всему, подписание соглашения в Женеве не остановит планов сенаторов рассмотреть этот вопрос. Влиятельный сенатор-демократ из Нью-Йорка Чак Шумер, который является политическим союзником президента Обамы, считает непропорциональными уступки сторон, которые предусмотрены Женевским соглашением. Иран просто замораживает свои ядерные мощности и возможности, в то время как мы смягчаем режим санкций. Мне такое соглашение не представляется пропорциональным. И именно поэтому теперь более вероятно, что демократы и республиканцы в Сенате проголосуют за введение против Ирана дополнительных санкций. По словам сенатора Шумера, а также лидера демократического большинства в Сенате Гарри Рида, обсуждение этого вопроса в Сенате, вероятнее всего, начнется в первых числах декабря, то есть после того, как законодатели вернутся в Вашингтон после небольшого перерыва в работе в связи с отмечаемым в Соединенных Штатах на этой неделе национальным праздником Днем Благодарения. Разумеется, администрация президента Обамы предпочла бы, чтобы Сенат не последовал примеру Палаты представителей и не голосовал за дополнительные санкции против Ирана. Государственный секретарь США Джон Керри, несмотря на понятную усталость после трансатлантических перелетов и переговоров в Женеве, в воскресенье дал интервью сразу нескольким крупнейшим американским телекомпаниям и заявил, что подписанное соглашение является первым шагом к дальнейшему сокращению иранской ядерной программы. Пока, однако, законодатели, особенно республиканцы, не убеждены, что ослабление санкций против Ирана в интересах США и их союзников. Вот что сказал сенатор из штата Джорджия Саксби Чемблис. По этому соглашению мы ослабили режим санкций как раз в тот момент, когда они приносили желаемые результаты и сказывались на экономике Ирана. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы ужесточить санкции и добиться от Ирана того, что мы хотим, а именно долгосрочного соглашения, направленного на то, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие. Мы на переговорах обладали преимуществом, но мы выпустили Иран из ловушки. Сенатор Чемблис считает, что вопрос об усилении режима санкций в Сенате поднят будет. Однако, как и многие другие сенаторы, он дает понять, что законодатели не будут спешить с этим вопросом. Вероятнее всего, никаких шагов в этом направлении не будет предпринято в течение полугода, то есть срока действия подписанного в Женеве соглашения.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Соединенных Штатов Америки Владимир Дубинский. Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. В ходе визита в Италию президент России Владимир Путин посетит сегодня Ватикан и встретится с папой Римским Франциском. Будут ли эти переговоры способствовать сближению католической и православной церквей? Возможно ли в обозримом будущем встреча главы Святого Престола и Московского Патриарха? На эти темы рассуждает итальянский журналист и политолог Джованни Бенси, с которым побеседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Насколько я понимаю, на встрече с Владимиром Путиным в Ватикане Папа Римский Франциск будет выступать именно в роли главы суверенного государства, а не главы Римской католической церкви. Существуют ли проблемы в межгосударственных отношениях Ватикана и России, и какой может быть повестка дня подобных переговоров?
Но я думаю, что каких-то открытых вопросов или каких-то проблем между Ватиканом как государством и Россией нет в данный момент. Но есть известная параллель между внешней политикой Ватикана и внешней политикой России, особенно в том, что касается Ближнего Востока, Сирии, потому что и Ватикан, и Россия заинтересованы в облегчении судьбы вот христиан, которые находятся в этой области. Папа Франциск все время вот призывает к помощи к христианам, которые находятся в Сирии, в частности, которые являются предметом преследований. Поэтому я думаю, что в этом плане может быть какая-то конвергенция, как говорят, есть какое-то совпадение взглядов между Ватиканом и Кремлем. Я думаю, что Папа Франциск обратит внимание Путина на проблему прав человека в России. Это будет сделано, конечно, быть может, не официально, не на всеуслышание, но эта проблема, конечно, будет поднята, потому что Папа Франциск уже доказал, что он принимает очень близко к сердцу проблемы прав человека не только в России, но и в целом ряде других стран. Конечно, надо сказать, что религиозная ситуация в России интересует Папа Франциска немножко меньше, чем это было у некоторых его предшественников, потому что Папа Франциск происходит из Латинской Америки, и для него проблема номер один – это деятельность так называемых харизматических сект в Южной Америке, которые подрывают авторитет и позиции католической церкви. Но я думаю, что вот пока, конечно, отношения между Ватиканом и Кремлем могут быть, в общем-то, безоблачными. И я не вижу никаких политических проблем, которые стоят между этими государствами, если, конечно, считать Ватикан, каким он есть, государством. Конечно, другая проблема, которая стоит на повестке дня, ну, официально или неофициально, это я точно не знаю, но это приглашение Папы Римского в Москву. Об этом говорят уже годами, фактически говорили еще при прежнем патриархе московском Алексее II, говорят теперь. Но мы знаем, что тут есть некоторые расхождения между, с одной стороны, Кремлем, значит, между Путиным и Русской Православной Церковью. Потому что Путин неоднократно говорил, и раньше, и уже несколько лет тому назад, что он не видит никаких препятствий к визиту Папы Римского в Москву. И этот визит, конечно, который будет иметь, когда он будет, религиозный характер, но будет иметь и политический характер, потому что сотрудничество или хорошие отношения между Россией и Ватиканом имеют большое значение и для политики вот России, для политики, для геополитической ситуации России. И Путин дал неоднократно понять, что у него нет никаких препятствий к визиту Папы Римского в Москву. Но и это он сказал несколько лет тому назад в одном французском журнале, потом он сказал в польской газете «Газета Выборча», в интервью, которое он дал главному редактору этой газеты, вот бывшему диссиденту советского коммунистического времени Адаму Михнику. Но он и сказал, вот Путин, что, конечно, чтобы приехать в Россию, папа должен каким-то образом договориться и с православной церковью, потому что если этого не будет, как он дословно сказал, это будет скандал.
Как, кстати, в московском патриархате относятся вот к предстоящей встрече и к возможности приезда в Москву Папы Римского?
Тема визита, возможного визита Папы в Москву открыта официально, вот это не тема. Но мы знаем, что московский патриархат возражает вот этому визиту по двум причинам пока, да. С одной стороны, это ситуация греко-католиков на Западной Украине, потому что Русская Православная Церковь, как мы знаем, пользуется и понятием, которое является спорным даже в международном православии, значит, каноническая территория. Да? И вот Западная Украина является, как и Казахстан, как и другие бывшие советские республики, вот считается вот московским патриархатом канонической территорией вот Русской Православной Церкви. И вот мы знаем, что на Западной Украине или в Западной Украине есть вот эти уняты, так называемые, или греко-католики, которые в результате Второй мировой войны были присоединены к Советскому Союзу и по наущению Сталина, фактически, греко-католики в этом регионе были тоже вот присоединены к православной церкви. Да? И ну, тогда, вот в 1945 году, произошли разные, в том числе и драматические события. Вот кто-то убил, например, тогда вот священника Костельника, который выступал за объединение католиков и православных, потом были разные другие истории. А теперь вот это греко-католики в этом регионе, на Западной Украине, пытаются или требуют возвращения к себе вот тех церквей, которые были в свое время переданы Русской Православной Церкви. И при этом произошли некоторые потасовки, надо сказать. Да, к сожалению, это не очень красиво, но это было. Поэтому я думаю, что этот визит Путина в Ватикан будет преследовать и эту цель, смягчить отношения между Ватиканом и Русской Православной Церковью с тем, чтобы когда-нибудь вот папа мог приехать вот в Россию. Потому что и это для Путина, для Кремля, это не только религиозный вопрос, но это и политический вопрос.
И все-таки в обозримом будущем может ли состояться встреча Папы Римского с московским патриархом?
Ну, говорили в Риме, это недавно. И Русская Православная Церковь, кстати, Московская Патриархия опровергает все это. Но ходят слухи, ходят сведения. И, как мы знаем, в дипломатической практике, когда ходят сведения, это значит, что кто-то заинтересован в том, чтобы они ходили. Да? Но говорят, что прежде чем папа Франциск приедет в Москву, надо, чтобы он встретился на предварительной встрече вот, с патриархом московским на какой-то нейтральной почве. И это говорят, но это не в первый раз говорят об этом, говорили раньше, что такая встреча возможна, в принципе, скажем, в городе, в итальянском городе Бари, где есть вся традиция о перенесении мощей святого Николая Мирликийского, называется также Вена, как и говорили, проводилась и довольно много лет тому назад тоже. Вот в Вене могла бы произойти эта встреча, или в Венгрии. А в Венгрии в чисто вот религиозном окружении, значит, в аббатстве, католическом аббатстве Паннонхальма. Но все это, конечно, это сведения, которые так или иначе ходят вокруг Ватикана, но в этом плане, о реальных планах вот встречи Папы Римского с патриархом Московским Кириллом, вот нет ничего конкретного и официального.
Рассказывал итальянский журналист и политолог Джованни Бенси. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
И в завершение программы «Время свободы» рубрика «Книжный шкаф». Петербургское издательство Ивана Лимбаха выпустило первый том трилогии «Река без берегов», над которой крупнейший немецкий модернист Ханс Хенниян работал в 1934-1946 годах. Читатели первого романа напрасно надеются узнать, куда плывет деревянный корабль, что за таинственный груз скрывается в его трюмах, куда исчезли судовладелец и дочь капитана. Мой коллега Дмитрий Волчек беседовал с литературоведом Татьяной Баскаковой, которая перевела книгу на русский язык и подготовила комментарий.
Эта трилогия совершенно аномальная, да, все в ней аномальное, в первую очередь ее пропорции. И пока российский читатель получил только, наверное, десятую часть текста, да?
Да, этот роман состоит из трех или из четырех частей. И сначала я написал «Деревянный корабль» как самостоятельное произведение. И его издателям показалось, что это проигрышная книга, потому что там какой-то квазикриминальный сюжет, но все эти тайны не находят никакого разрешения в книге. И Яну попросили написать какой-то конец внятный. И он написал этот конец сначала на четверть странички, потом он решил написать заключительную главу десятую. Эта десятая глава вылилась в роман, который занимает свыше 1500 страниц, вторая часть трилогии. И на самом деле она очень сильно отличается от «Деревянного корабля». Такое впечатление, что это произведение росло, как дерево, каким-то непредвиденным образом. Опубликовано оно было первая и вторая часть в 49-50 годах только. И дальше Ян попытался написать заключительную часть, эпилог. Он пытался это до конца своей жизни сделать. Эта часть такая осталась незавершенной, но это довольно большой текст, 400 страниц, и очень интересный, и тоже отличающийся сильно от двух предыдущих.
Татьяна, давайте познакомим наших слушателей с главными героями первой части. Ну, собственно, кажется поначалу, что героем книги будет владелец корабля, но он таинственно исчезает, и на его место выходит жених дочери капитана, который пробирается на корабль нелегально и становится так называемым слепым пассажиром.
Эта метафора «слепой пассажир» очень важна, она проходит через всю трилогию. Как идея слепоты каждого человека, его постепенного прозрения. Владелец корабля, он вновь появляется в самом начале второй части и является одним из главных персонажей, очень таинственным, потому что Густав называет его своим противником, позже своей смертью. И как-то постепенно складывается и укрепляется впечатление, что и Густав, и владелец корабля, и его невеста – это не отдельные люди, но персонифицированные части одной личности.
Но, Татьяна, вы ведь пишете, что вообще может быть, что все, кто находится на этом корабле, это грани одной и той же личности.
Да, да.
Что дает основание для такой догадки?
Постепенно это становится ясно через систему лейтмотивов. Ну вот потому, например, что Густав во второй части разговаривает со своим противником. Но этот разговор начинается в трактире, когда он сидит напротив зеркала. И дальше он идет в бурю вдоль берега и бросает такие слова, что вот этот голос бури, это голос, с которым я разговариваю. Мне кажется, что кто-то сидит у меня на закорках, на спине и разговаривает со мной. И Елена пристает в очень разных вариантах на протяжении романа.
Я скажу нашим слушателям, что это пропавшая дочь капитана.
Да, она отождествляется с галеонной фигурой, которая, в свою очередь, изображает Венеру. Она связана тесно с музыкой и так далее.
И, собственно, вот этот детективный сюжет, это история ее поисков в очень странном корабле, потому что корабль вообще ни на что не похож. Мне очень нравится вот эта вот сцена, когда они обнаруживают под койкой вот этой дочери капитана какое-то бесконечное темное пространство, куда ускользает чемодан, который они там решают поместить. Собственно говоря, это один из первых таких сюжетных поворотов, который уводит весь этот роман в какую-то такую очень странную область.
Корабль предстает то как лабиринт, то он сравнивается с лесом, с зарослями, и он много раз перетолковывается. А во второй части Густав, попав в Латинскую Америку, в лавке старьевщика обнаруживает модель этого корабля, сделанную кем-то с целью показать вот внутреннее устройство всего этого.
Но вы сделали очень необычную вещь в переводе, выделили курсивом странные слова, обороты, которые как бы выпадают из обычной речи, то есть как бы подчеркнули второй вот этот ирреальный какой-то слой романа.
У меня такое ощущение, что и в России, и в Германии сегодняшний читатель утратил отчасти те навыки, которые необходимы для чтения такой литературы, да? Что здесь такое орнаментальное плетение мотивов, за которыми очень важно следить. И я позволила себе этот прием. Мне хочется отчасти, ничего не упрощая, помочь тем, кто будет читать этот роман.
Татьяна, а читатель 50-х годов, еще не утративший вот эти вот навыки, как он воспринял книгу? Какие были отклики?
Были люди, которые чрезвычайно восхищались этой книгой. Например, Носок, друг Яна. Но таких читателей было довольно мало. И вообще Ян в своих письмах, в дневниках пишет о кризисе литературы в послевоенной Германии, об упрощении читательского восприятия. Он сам считал, что его книга будет прочитана, но когда-то много позже.
Ну, так оно и происходит, ведь все больше и больше исследователей Яна. Мне очень понравилось, что вы упоминаете исследование небольшой пьесы, включенной в этот же том, и очень важной для понимания романа «Новый Любекский танец смерти». Вы пишете, что есть исследование, посвященное этой пьесе на 600 страниц.
Да. Ну, вот я обратил внимание на такую вещь, которую никто не заметил. Что во второй части, которая скоро должна выйти, кстати, она готова, во второй части цитируются огромные куски из этой пьесы просто. Они включены в роман.
Ну, вы уже сказали, что вторая часть выйдет. Значит, вы готовы завершить этот труд. Я знаю, что вы долго готовились к работе над этой трилогией. Действительно, это такой замысел для переводчика очень отважный, потому что работа чрезвычайно сложная. Значит, на вторую часть мы уже можем рассчитывать, а третья?
Вторая часть трилогии «Свидетельство Густава Аньяса Хорна», она состоит из двух огромных томов. Один том готов, я сейчас получила вторую верстку уже. А вот второй том мне еще предстоит делать.
И есть еще эпилог.
Эпилог мне очень хочется сделать, это очень хорошая книга, но я пока вообще не разговаривала об этом с издателем.
Татьяна, я должен, наконец, рассказать нашим слушателям о том, с чего, собственно говоря, начинается эта книга «Деревянный корабль», со списка благодарностей и посвящений, в частности, русской редакции «Радио Свобода».
Несколько лет назад у меня было такое депрессивное ощущение, что моя работа переводчика никому не нужна, что книги выходят и проваливаются куда-то, на них никто никак не реагирует. И потом, примерно в тот момент, когда я уже переводила трилогию Яна, я стала обращать внимание на то, что появилось, на самом деле имеется целый ряд молодых или не очень молодых журналистов, которые действительно пишут и умные, и прочувственные рецензии на книги, неважно на какие или на спектакли. И для меня это было очень большой помощью, знать, что все-таки существует. И вот тем людям, которые на меня произвели тогда наибольшее впечатление, я посвятила книгу.
Говорила литературовед Татьяна Баскакова, с ней беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Я желаю всем хорошего остатка дня, хорошего вечера. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».